Здравствуйте, дорогие телезрители! В 900 километрах к северо-востоку от Москвы на берегах реки Вятки расположен крупный культурный промышленный центр России – город Киров. Такое название город носит лишь с 1934 года. Оно было дано в честь убитого из ревности видного большевика, родившегося неподалеку в городе Уржум. А на самом деле Киров – это основанный выходцами из Великого Новгорода древний русский город, немногим младше Москвы. Как и Москва, он был основан в 12 столетии. В летописях древних его называли иногда Вятка, но большей частью именем Хлынов. А с 1780 года он окончательно был назван Вяткой. Это самый древний город Приуралья. Он имеет своего небесного покровителя, преподобного архимандрита Трифона. 21 октября – день памяти святого Трифона. Трифон в крещении Трофим родился на далеком севере, в Пинежском уезде Архангельской губернии в середине 16 столетия. Обладая удивительно цельным характером, он близко к сердцу принял проповедь приходского священника о высоте, чистоте девственного образа жизни и отказался вступать в брак, ушел из родительского дома, из родного поселка и обрек себя на странничество ради Христа. Терпел голод, холод, нищету. Одно время жил в Великом Устюге при храме у священника по имени Иоанн. Выучился непрестанной молитве, которая согревала его душу и тело. Перебивался случайными заработками, переходил из города в город. Его видели в Сольвычегодске. В течение года он живет в городе Орлов, часто ночует прямо на паперти у местной церкви. Вторая половина XVI века в России проходит под знаком освоения Западной Сибири. В этих краях безраздельно господствует могущественная семья Аникея Федоровича Строганова, великого промышленника, купца, организатора хозяйственной жизни и глубоко религиозного человека. Это основатель знаменитой династии Строгановых. На склоне лет он примет монашеский постриг с именем Иоасав. А с его сыном Яковом Аникеевичем Строгановым Трофим, будущий преподобный Трифон, познакомится и вот при каких замечательных обстоятельствах. Однажды зимой преподобный шел по высокому берегу реки Камы. Мимо проезжали, по всей видимости, навеселе пьяные какие-то люди Строгановых. Они решили пошутить над странником, схватили преподобного и сбросили его с высоты вниз, к реке, в глубокие сугробы. Несчастного засыпало снегом. Но шутники проявили милосердие, раскаялись, спустились вниз, вынесли оттуда святого, сняли с него сапоги, чтобы вытряхнуть набившийся снег. При этом сами сильно потерпели от мороза и вдруг поразились. Поразились тому, что путник, над которым они так зло пошутили, был веселый, нисколько не пострадал и вокруг себя распространял какую-то удивительную теплоту. Попросив прощения, они рассказали о происшествии своему господину Иакову Строганову. И тот повелел привести этого удивительного человека и попросил его молиться о своем единственном, тяжко болящем тогда сыне, наследнике Максиме. Господь исцелил наследника Строганова по молитвам странника. В Преображенском Пыскорском монастыре на берегах Камы, в том самом, который самым первым из обителей построит и где примет постриг сам Аникей Строганов, Трофим принял монашество. Ему было дано имя Трифон. В монастыре Трифон сильно болел, готовился к смерти, Но святитель Николай ему явился, исцелил, укрепил на будущий великий подвиг преподобного Трифона. Трифон покидает обитель, поселяется отшельником в местности, населенном языческими племенами, в частности, племя остяков там проживало, и здесь он проповедует Христову веру тем туземцам, которые ему встречались. Значимым событием, которое предопределило успех проповеди преподобного Трифона, стал дерзновенный поступок святого. Однажды, помолившись, он спилил могучую, почитаемую всеми окрестными племенами язычников, ель, у корней которой совершалось жертвоприношение. Ветви этой ели украшали золотые, серебряные изделия, шкуры животных, полотенца, шелковые ленты. Дерево буквально усыпано было этими подарками, и Трифон все это сжег вместе с поверженной елью. Язычники ждали, что их могущественное божество немедленно покарает Трифона. Дело в том, что раньше так происходило. Нетвердые верой христиане, которые посмеивались над наивным языческим суеверием, непременно терпели наказание. И язычники это хорошо знали и замечали. С теми христианами случались несчастья. Но каково же было удивление язычников, когда Трифон остался живым, невредимым и веселым. «Великий Бог христианский!» – так воскликнули вожди племен после свершившегося, по их мнению, чуда. Многие приняли крещение. Искушения опасности подстерегали святого Трифона на всем жизненном пути. До самой своей смерти он практически оставался странником. Некоторое время он проживает на землях семьи Строгановых. Но несчастный случай, пожар, случившийся по его человеческой неосторожности, ну, конечно, не без промысла Божия, вдруг настраивает против Трифона хозяев. Житие пишет: «Тогда Господь вложил в сердце преподобному основать монастырь на Вятской земле. И Трифон отправляется на Вятку, там, где речка Засора, или Сорка, как ее называют, впадает в Вятку. Там располагались две ветхих деревянных церквушки, и именно это место святой Трифон избрал для строительства новой обители. В те годы промыслом Божиим воеводой на Вятку был прислан благочестивый человек, боярин Василий Овцин. Он подвигнул горожан жертвовать на строительство Успенского собора. И в марте 1580 года Трифон, который в Москве принял сан священника, становится архимандритом нового Успенского монастыря. Средства, льготы монастырю передают как царь Иоанн Васильевич Грозный, так и потом его сын Федор Иоаннович. Обитель процветает. Она привлекает и простолюдинов, и людей знатных, и тех, кто ищет славы и комфорта. Суровый иноческий устав, насажденный в монастыре преподобным Трифоном, многим из новых насельников обители приходится не по нраву. Среди монашествующих образуется, говоря современным языком, либеральная партия. Она находит поддержку среди влиятельных горожан Вятки. Эта партия избирает одного из учеников Трифона, монаха Иону Мамина, и посылает его в Москву, использует свои связи и добивается посвящения в монастырь нового архимандрита, а святого Трифона изгоняют из основанного им монастыря. Для преподобного вновь настает период странничества, скитаний. Мы видим его в Москве, в Сольвычегодске, на Соловках, в городках недалеко от Вятки. Но слава о подвижнике быстро распространяется среди народа. Его повсюду встречают, приветствуют. Святой Трифон путешествует с Владимирской иконой Пресвятой Богородицы. В молитвах перед этой иконой страждущие получают исцеление. Уже тяжело больным на исходе лета 1612 года он в последний раз по реке Вятки приближается к стенам своей Успенской обители. Некоторое время проживает в Вятке в доме диакона Максима Мальцева, но не оставляет желания перейти под сень Царицы Небесной. И тогда-то и состоялось последнее знаменитое примирение святого учителя, странника и недостойного ученика, настоятеля архимандрита Ионы. Иона со всей братьей монастыря выходит к преподобному, встречает его во вратах обители, падает к его ногам, просит прощения. «Отче святый, — говорит он, — я виновник твоих страданий, жестоко оскорбил тебя, прости меня. Враг омрачил мое сердце гневом и ввел меня в грех». Трифон обращается к нему по слову евангельскому. «Чадо мое духовное, Иона, Господь да простит тебя. Это дело врага нашего, дьявола. Примирение состоялось. Трифон умирает в основанном им монастыре. После советского безбожного времени, начиная с 1989 года, монастырь возобновляется, возрождается его архитектурный облик. Успенский собор, построенный в камне в 17 веке и после революции разрушенный, ныне кафедральный храм Вятской митрополии, древнейший каменный храм города. В нем, под спудом, почивают святые мощи основателя преподобного Трифона, архимандрита Вятского.